Олег Михайлов. Кутузов. Исторический роман. Москва. ИТРК. 2003 год.
Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.
Книга первая. «Дважды воскресший». «Смерть сквозь главу твою промчалась». Гаврила Державин. Часть первая, глава первая. Юность героя. Самое дорогое для мальчика — вечера в большом батюшкином кабинете. Набегаешься в сласть, накатаешься в салазках с ледяной горки, наиграешься в снежки, в гуська, в салки, в крепость. Разрумянишься, наберешь в валенке снегу, весь изябнешь, но все равно... Чуть не силком, иногда с горькими детскими слезами, уводит тебя мамка домой. Недолго, ребячье горе. После ужина залезешь с ногами на скользкое кожаное аглицкое кресло и слушаешь, слушаешь батюшку. Чудо, как хорошо! Чего только не знает Ларион Матвеевич. Ведь недаром называет его в Петербурге разумную книгою. И про полуденные страны знает, где люди круглый год ходят нагишом и зело черны, и где обитают в степях диковинные птицы. И среди них птица, величайшая в свете, именуемая страус, которая бегает как конь. На этом страусе, усевшись верхом, римляне учреждали скачки на перегонки с лошадьми. И про Индию, царство чудес, в котором вельможи в одеяниях, изукрашенных адамантами и сапфирами, восседают под балдахинами на звере-горе, называемом элефант. И тот элефант на рыле имеет мускулистую длинную трубку. Он ее сжимает и распускает, ею пьет, берет разные вещи и обороняется от врагов. И про дерзких мореходов, из которых один — гешпанец Колумбус открыл Вест-Индию или Новый Свет, и всем Новом Свете спрятана от пришельцев золотая страна Эльдорадо. Собраны в ней бесчетные сокровища вождей и жрецов индейских из червоного, красного и белого золота. И многие рыцари и простые люди пытались отыскать Эльдорадо, уходили в леса дремучие, поднимались в горы поднебесные, где ужасные дыры, огонь из преисподней мечт. Но никто не возвращался с удачи или не возвращался вовсе. С пёсьими головами люди где обретаются? Мне мамка вечер сказывала, решается озадачить Миша своего батюшку. Сие выдумки от темноты до невежества. Пёсьи головы, Мишенька, привязывали к седлу опричники царя нашего грозного Ивана, ибо называли себя его верными псами. Как рассказывает батюшка, век бы слушал. Сколько земель на белом свете, сколько чудес! Но милее всего Мишиному сердцу истории воинские, ратные подвиги и фамильное прошлое древнего рода Голенищевых-Кутузовых. Сам святой Александр Невский, князь Новгородский и великий князь Владимирский, день кончины которого все мы, православные, отмечаем 14 ноября, благословил родоначальника нашего. Историю эту Миша слушал едва ли не в десятый раз, но каждый раз словно наново. Шаловливый, резвый, даже проказливый мальчик затихал, впивался большими живыми глазами в отца. А тот не без торжественности повествовал. Было это в 1240 году от Рождества Христова. К новгородским границам подошли шведы с их гордым вождем Бергером. И Бергер сей послал князю Александру надменную грамоту. «Се уже есть зде и пленю землю твою». Тогда собрал князь Александр Ярославич свою дружину и встретил шведов. У речки Ижоры, притока нашей Невы. Храбрые новгородцы в лоск разбили врага. И князь Александр собственным копьем возложил печать на лицо Бюргера. За эту битву он и наречен был в народе Невским. Так вот, рука об руку со святым Александром сражался праотец наш Гавриил, верный его сподвижник. Тихо потрескивают свечи в шандале на дубовом столе. За небольшими заросшими льдом оконцами тьма и холод. Лютые морозы были в XVIII веке. И шли они с перерывами, дружной и грозной чередой. Порой по 2-3 недели держалось по более 30 градусов. Как начнет Юрий холодный оброк собирать, так за порогом уже стучится студень или декабрь. И идут сперва Варварины морозы. Трещит Варюха, береги нос да ухо. Варвара заварит, Сава засалит. Никола загвоздит, Варвара ночи урвала, украла, день приточила. А за Варварой Сава. Сава снегом стелет, гвозди острит, льдом засалит. Сава сменяет Никола зимний. Два их, Николы. Один с травой, другой со снегом. Зима на Николу заметает, дороги не бывает. Но вот Спиридона поворот, солнце на лето, а зима на мороз. В этот день медведь в берлоге переворачивается, и корова на солнце успевает нагреть один бог. Солнцеворотом дня прибудет хоть на воробьиный скок. А там пост, холодные рождественские морозы. Январь всем зимним месяцем отец. Трещат крещенские морозы, трещи, трещи, пока не пришли водохрещи. После холодов на Татьянин день афанасьевские морозы. Афанасия и Кирилла забирают за рыло. Их сменяют тимофеевские. В день Тимофея полузимника ползимы миновала. Дождались и сретения, зима с летом встретились. Коли на сретине метель дорогу замела, то весь корм подберет. За ним грядет Власьев день, Власьевы морозы. И март на нос садится, и в нем морозит. Но тепло и покойно в кабинете с круглыми натопленными голанками, с длинными полками русских и иноземных книг в телячьей коже и софьяне. Размеренно звучит глуховатый батюшкины басок. Праправнук Гаврила, сподвижника Александра Ярославича, был Федор Александрович по прозвищу Кутуз. От него-то и пошли мы, Кутузовы. — А что значит Кутуз? — быстро спрашивает Миша. Подушка у кружевниц, с готовностью отвечает Ларион Матвеевич, любуясь дотошностью сынишки. Из кожи либо материи. Видно, были в нашем роду искусные мастерицы, вязали украшения для детей московских князей и бояр. Сметливый мальчик давно уже знает смысл этого слова от доброй бабушки, заменившей ему мать. Но просто хочет вопросом сделать приятное батюшке своему. «Еще расскажи, еще, про князей московских», — просит Миша. Много чудесного и страшного происходило в те годы. Нравы были крутые. Внук Дмитрия Донского, победителя татар на Куликовом поле, князь Василий Васильевич, боролся с дядей своим Юрием Галицким за московский стол. Ты хоть и мал, да знать должен, как жестоко поступали тогда князья в споре за власть. Никого не щадили. Да, ни нынешние просвещенные времена, благословенной Елизаветы Петровны, простодушно восклицает он. как и все люди на Земле, уверены, что время, в которое он живет, самое просвещенное и самое значительное, хотя бы потому, что в нем уместилась малая его жизнь. Ларион Матвеевич крестится на темный угол, где должны быть иконы, и продолжает. Так вот, желал князь Василий избавиться от одного из главных своих соперников. Заманил и ослепил старшего сына Юрия, Василия Косова. А через 16 лет последовала месть. Он сам лишен был глаз братом Косова Дмитрием Шемякой. После этого и прозвали его Темный. Примечание. Василий II Темный, 1415-1462. Великий князь Московский с 1425 года, сын Василия I. Конец примечания. И во всех тяжких испытаниях сопровождал князя Василия Васильевича верный его боярин Василий Федорович Кутуз. «Сын Федора Александровича, батюшка», — вставляет Миша. «Он самый». Ларион Матвеевич гладит мальчишку по стриженной головке, памятлив, умен, и продолжает. А Шемяка тем временем сел в Москве. Да сидел недолго. Правил он, Мишенька, не имея ни стыда, ни совести. С той поры люди говорят о бесчестном Шемякин суд. И москвичи стали звать к себе слепого князя Василия. С многочисленной ратью двинулся он к Первопрестольной. Бесславно бежал от него Шемяка в Каргополь. И по пути, как подлый тать, захватил в заложницы мать Василия Васильевича Софью, дочь могущественного князя литовского Витовта. Князь Василий Темный вернул себе великий московский стол и стал говоревать, что с матерью. Не извел ли ее кат Шемяка? Вызывает он Василия Кутуза и речит ему. «Поезжай, верный мой слуга, в Каргополь. Если жива моя матушка, упроси Шемяку вернуть ее». «Ну и как?» — сучит в нетерпении ножками в мягких бурках сынишка. «С превеликим трудом, но выполнил Василий Федорович при поручении великого князя. То-то было радости в кремлевских палатах». Ларион Матвеевич встает с кресел, щипцами снимает со свечек нагар. Выступают из полумрака лики с икон Пресвятые Богородицы и батюшкиного святого Илариона, епископа Меглинского, строго глядит, усы торчком, из вызолоченной бронзовой рамы Петр Великий. «Батюшка, скажи о чем-нибудь еще», — молит Миша. Ларион Матвеевич утверждается в креслах, пухлая рука сама находит фарфоровую табакерку с лицеизображением государыни Екатерины, супруги преобразователя России. Со щелком отворяется крышка, щепоть доброго гамбургского табаку отправляется сперва в левую, затем в правую ноздрю. Орлиный батюшкин нос заостряется от щепотки. Мальчик приготавливается слушать, как с мартирным звуком чихнет батюшка в батистовый с кружевами платок. Вот пухлое батюшкино лицо вновь распускается, белеет, выпуклые глаза открываются, приятная влажность вновь исходит от него. «А знаешь ли, Мишенька, что родственница наша называлась женой царя и великого князя Московского?» Нет, мальчик не знает об этом и весь обращается вслух. Когда разваливалась грозная Золотая Орда, осталось враждебное Руси Казанское царство. Наш государь, великий князь Иоанн Грозный желал вернуть балтийские земли, завоеванные шведом. Но как сие сделать? Пойдешь на запад, татары ударят тебе в спину. Надобно прежде завоевать Казань. Орешек сей, однако, оказался зело крепок. Удалось было Ивану посадить на казанский стол верного ему Шик-Али-хана. Но возмутились татары, скинули его и назвали главой своей астраханской вотчины царевича Едигера Махмета. Он дал казанцам клятву быть неумолимым врагом России. И вот Иоанн Грозный самолично явился под стены Казани. Битвы происходили почти ежедневно. Русским удалось взорвать тайник, откуда татары запасались водой. Были подведены главные подкопы. Настал день решающего штурма. Было это 2 октября 1552 года. Примечания: все даты в романе даются по старому стилю. Конец примечания. Миша спал с открытыми глазами. С грохотом рвались в подкопах бочки с порохом. В дыме пожарищ рушились стены Казанского Кремля. Шли с тяжелыми пищалями государевы стрельцы. Казанцы отчаянно защищались на улицах. Ларион Матвеевич разволновался от собственного рассказа и грозно чертил перстом в воздухе. Они удвоили усилия и почти вытеснили наших. Но вот сам Иоанн схватил знамя, встал в городских воротах и удержал бегущих. Царь Эдигер был взят в плен, защитники его пали. И государь ослепил его. Как Василия Темного? Ужасается мальчик. Нет, Грозин и жесток, но справедлив был Иоанн IV, качает головой. Голый, пусть отдохнет от парика, Ларион Матвеевич. Эдигер был отправлен в Москву. Там он принял святое крещение под именем Симеона. Ему оставили титул царя. Примечание. Известный русский историк Ключевский сообщает, что Иван Грозный земщину предназначал после себя старшему сыну, а опричнину — младшему. И далее он пишет. Есть известие, что во главе земщины поставлен был крещенный татарин, плененный казанский царь Эдигер Симеон. Позднее, в 1574 году, царь Иван венчал на царство другого татарина, касимовского хана Саин-Булата, в крещении Симеона Бекбулатовича. Иван назначал того и другого Симеона председателями думы земских бояр. Конец примечания. Ему оставили титул царя. Жил он в Кремле, в особенном большом дворце. Имел боярина, чиновников и множество слуг. Понимал наш государь, сколь важно привязать Эдигера Симеона, склонить его на верность Руси. И стал подыскивать ему невесту. А у боярина московского Андрея Кутузова, нашего сородича, была дочь Мария. Всем хороша. И наличка нежна, и нравом кратка и послушлива. Вот в 1553 году повенчал Иоанн Грозный Симеона с Марией и пожаловал им в вотчину город Рузу. А далее вышло, как он задумал. Сей Симеон всегда был преданным слугой Иоанна. Ходил с ним на хана Крымского, сражался в войне Ливонской и Польской. А при учреждении опричнины и земщины Иоанн главой последней сделал Симеона. Так говорят наши летописи. Про опричников Миша уже знает. А что такое земщина? Умиленный любознательностью мальчика, Ларион Матвеевич даже утирает платочком уголки повлажневших глаз. Случилось то в декабре 1564 года, таинственно объясняет он. Царь Иоанн Васильевич вместе с приближенными стражей и женой Марии Темрюковной внезапно исчезли из Москвы. Были с царем и Симеон с Марией. Они скрывались в монастырях и, в конце концов, остановились в Александровской слободе. Оттуда последовала грамота. В ней царь обвинил бояр в измене и даже выказал желание оставить престол. Когда же Москва приняла его требования, Иоанн учредил земщину и опричнину. Он начал жестокую расправу с крамольными боярами. Опричникам были отведены некоторые города числом около 20. А в земщину, особое управление территорией, вошли остальные российские земли во главе с Москвой. Ларион Матвеевич, увлекаясь рассказом, уже не замечает времени. Еще меньше помнит об этом мальчик. Их возвращает к действительности бабушка. «Хватит тебе, Мишенька-то, своими страхами пужать», — выговаривает она сыну, появляясь в сопровождении дворовой мамки в кабинете. «Ведь сиротка. Некому его приголубить, а ты вместо ласки солдатскими побосенками его подчуешь». Она целует внука и просит. «Пошли, Мишенька, спать. Вон, и глазоньки твои ясные уже слипаются». «Батюшка, разреши еще послушать. Расскажи еще хоть столечко», — хнычет мальчик. «Ладно, только иди в постельку. Да сотвори молитву своему святому архистратигу Михаилу. Когда ляжешь, приду и...» Тут батюшка укорно смотрит на няньку. «Вместо глупой мамкиной сказки расскажу еще какую бывальщину». И снова, несмотря на ворчание доброй бабушки, листает мальчик страница за страницей увлекательную разумную книгу. Он засыпает, но и во сне длится рассказ отца про диковинные земли, про воинские подвиги, про богатыря Гавриила. «Дядюшка! Приехал дядюшка!» Иван Лонгинович Голенищев-Кутузов, 25-летний морской офицер, худощавый, с обветренным лицом, рот плотно сжат, желваки ходят под кожей и мозолистыми ладонями. Он не из книг знает то, о чем рассказывает батюшка. Правду сказать, своим фрегатом правит Иван Лонгинович одним и тем же курсом из Петербурга в Архангельск и обратно. Но и то в его лета немало. На небольшом паруснике аж через все Балтийское море да вокруг Скандинавии, да через Белое море, до устья Двины. Путь опасный и долгий. Миша бежит навстречу моряку, и тот подхватывает его сильными руками, прижимает к жесткому суконному мундиру, пахнущему табаком, океанским йодом, жженным порохом. Из бесчисленных карманов достаются подарки. Кусок диковинного китового уса, черный блестящий медвежий коготь, прозрачный камень-янтарь, а в нем навсегда застыла, распустив крылышки, желто-полосатая оса. И, наконец, аглицкая медная игрушка — пущенка, которая может ядра с копейку метать. За столом после первой чарки Иван Лонгинович пускается в мореходные рассказы, пересыпая их волнующе непонятными словами: ганшпук, вымпывка, квадрант, Юверс, Рубка, Галс, Крюйс, Марс, Фокзель, Шканцы, Ростры. Всему свой черед, — смеется он, обнажая плотные белые зубы, в ответ на Мишины просьбы объяснить их значение. Придет срок — узнаешь. А после обеда в кабинете, дымя трубкой, Иван Лонгвинович слушает Лариона Матвеевича, опытного инженера, который в очередной раз собирается уезжать для возведения фортеции на юго-западной рубежи России. Меня назначили состоять при особе главного командира Кронштадта Захария Даниловича Мишукова, сказал Иван Лонгинович. Теперь какое-то время я буду моряком сухопутным. И хочу взять Мишеньку к себе. А то, Ларион Матвеевич, без тебя как бы здешнее бабье царство его в красную девицу не обратило. На том и порешили, к великому огорчению бабушки, засобиравшейся после того свое имение печатники под Москву.